Глава 9. Страдания Бубырина. «Я люблю зверьё. Увидишь собачонку, тут у булочной одна, сплошная плешь. Из себя и то готов достать печёнку. Мне не жалко, дорогая, ешь». Владимир Маяковский. В один из самых обыкновенных дней знаменитый Лёня Бубырин, парень, поймавший летающую картофелину, человек, в общем, веселый, выглядел крайне озабоченным и удрученным. Ни мать, ни отец, ни тем более учителя не смогли бы разобраться в причинах забот и скорби Бубыря. И уж, конечно, не стоило ждать от них сочувствия. Дело в том, что через 2 дня должна была состояться решающая игра между их домом и 3-й сборной соседней улицы. А шайбы до сих пор не было. То есть шайба еще не так давно была. Довольно хорошая шайба из старой автомобильной шины. Правда, у нее были особенности. В то время как нижняя часть шайбы была совершенно гладкой, верхнюю бороздили твердые, несгибаемые шинные рубцы. Но ребята приспособились к этим особенностям и знали, когда какой стороной лучше кидать шайбу. Немногие команды имели такую шайбу. Собственно говоря, она почти не отличалась от настоящей. И Пашка Алеев, который сам добыл где-то кусок старой шины и сам вырезал эту замечательную шайбу, уверял, что шайба, которой играет первая команда непобедимого химика, будет даже малость полегче. Ну а теперь у команды Алеева шайбы не было. И случилось это по вине Бубыря, чего он и сам не отрицал. Да, вина была его. И произошло все так случайно, так глупо. Они проводили во дворе товарищескую игру. Все шло отлично. Леня, как всегда, стоял на воротах. Это был непрошибаемый вратарь. И на этот раз, как противники ни старались, они так и не могли открыть счет. Неожиданно к воротам вырвался сам Пашка Алеев. Все остались позади, а он мгновенно оказался перед замершим Бубырем и метнул шайбу в левый угол ворот. За какую-то ничтожную долю секунды до броска Бубырь разгадал, куда Пашка бросит шайбу, и рванулся в левый угол одновременно с шайбой. Бубырь не мог объяснить, почему так происходило, словно какая-то сила толкала его туда, куда нужно. Он принял шайбу на свою широкую, прочную клюшку, сделанную из дубовой клепки. Непробиваемый вратарь и на этот раз оказался сухим. Пашка даже один на один с вратарем не смог забросить шайбу. Но случилось ужасное. Отскочив от клюшки, шайба угодила не то в щеку, не то в нос одному старику, который жил на 4-м этаже с 2 взрослыми дочками и в этот момент проходил мимо. Старик что-то пробормотал, что именно осталось неизвестным, и, подняв шайбу, вошел в свой подъезд. Сколько ни ныли потом ребята под дверьми, сколько ни стучались, ни скреблись, ни бросали снегом в темное окно, все было кончено. Шайба к ним не вернулась. Лишь на 2-й день, жалобно всхлипывая, растирая несуществующие слезы на своей толстой и румяной, очень похожей на колобок физиономии, Леня выведал у одной из дочек старика, что шайба была брошена в помойное ведро, а оттуда попала в мусорный ящик. Нелегко было среди бела дня и в то же время в глубокой тайне от домашних и от всех окружающих тщательно исследовать содержимое мусорного ящика. Но это было сделано. Не замечая вони, ребята палками разгребали по кусочкам все, что было в ящике. Но шайбы там не оказалось. Может быть, мусорщики раньше очистили ящик, может быть, все выдумала хитрая дочка, но шайбы не было. Несколько дней пытались играть, чем попало. На свалке комбината среди всяких любопытных предметов нашлись разъеденные кислотой резиновые пробки. Их набрали больше сотни, но все они оказались слишком малы. Была перепробована масса различных предметов. Куски дерева, банка из-под ваксы, набалдажник от трости, старая мыльница, сломанный кубарь, замерзшее лошадиное яблоко. Но все это было не то. Игра как-то не клеилась. И вот тогда перед Бубырем была поставлена задача – достать любой ценой новую шайбу. После того, как очередное лошадиное яблоко от удара клюшкой разлетелось навозными крошками, Пашка пододвинулся к Бубырю и негромко, но очень внятно сказал, чтоб завтра была шайба, а не то, знаешь, это Леня знал, будут бить. Он и то удивлялся, что его так долго не трогали. Вечером, после того, как уроки были сделаны, он уселся на пол в самом уютном месте между тумбой письменного стола и платяным шкафом и принялся размышлять. План у него был, но как этот план исполнить? Дело в том, что в корзине в углу коридора хранилась масса старой обуви, которую мама еще не решалась выбросить. На папиных ботинках совершенно негодных были замечательные каблуки литой резины. Но по Ленькиным расчетам такой каблук, конечно, аккуратно отодранный от ботинка, был бы великолепной шайбой. Но между идеей и ее осуществлением было столько препятствий. Сидя в своем углу, Леня вспоминал, как папа рассказывал маме о том, сколько трудов ему стоило провести в жизнь свое изобретение, куда легче изобрести, чем внедрить, повторял папа с ожесточением, и сейчас Леня понял, что это совершенно правильно. Если обо всем честно рассказать маме и попросить ее отдать хотя бы один каблук, немедленно выяснится, что это еще хорошие ботинки, что они очень нужны, что мама собиралась со дня на день отдать их в ремонт и тому подобное. Стащить этот никому не нужный башмак было бы легче всего, но Леня давно установил, что стоило тронуть любую вещь, и мама, совершенно непонятно каким образом, сейчас же об этом узнавала. Для того, чтобы найти этот ботинок, придется наверняка перерыть всю корзину, ведь чем вещь нужнее, тем дальше она лежит. Несмотря на все опасности, был избран вариант похищения. Оно состоялось в ближайший вечер, когда папа и мама ушли в клуб на спектакль, а старшая сестра, вместо того, чтобы сидеть над уроками, воспользовалась неожиданной свободой и удрала к подругам. Леня взялся за дело обстоятельно. Выдвинув корзину под яркий свет лампы, он прежде всего решил запомнить, как что лежит, чтобы уложить потом обувь в таком же порядке. Чего только не было в корзине, он встретил свои первые кеды, от которых остались одни верхи, поудивлялся и похихикал над гусариками с голубым помпоном, не сразу сообразив, что это не так давно тоже было его обувью. Зачем мама их хранит? Он увидел свои башмаки, уже настоящие, но такие маленькие, что сейчас в них не влезло бы и пол Бубырёвой ноги, и кучу потрескавшихся, согнутых, покоробленных дырявых туфель, ботинок, сапог, тапочек, босоножек, калош, принадлежавших когда-то другим членам семьи. Как он и ожидал, нужные ботинки отца с литыми каблуками оказались в нижнем ряду. Увы, часто бывает, что, мечтая о какой-нибудь вещи, мы представляем ее себе куда лучше, чем она выглядит в действительности. Леня, скорбно оттопырив губы, вертел в руках папины башмаки. Действительно, каблуки у них были литые. Но как немного осталось от этих каблуков. Он долго прикидывал так и этак и, наконец, вздохнув, остановился на левом. Его папа стоптал все-таки меньше. И зачем люди так нажимают на каблуки? Ходили бы лучше на цыпочках. Размышляя о том, о сём, вспоминая, как ему удалось подержать в руках настоящую литую шайбу, которая от удара Юры Сергеева взлетела на трибуну, Лёня начал думать о самом Сергееве, о своем любимом бычке. Где он? Придется ли увидеть его еще хоть раз? Отодранный, стоптанный каблук – дело вовсе непростое. Если не верите, попробуйте. Лёня едва справился с задачей и успел убрать корзину, когда в дверь постучали. В этот момент он работал веником, скрывая следы своего преступления. Поспешно забросив веник за велосипед, а ногой сунув под шкаф остатки мусора, он открыл дверь, не вынимая из кармана кулак, где был зажат драгоценный каблук. Это пришла сестра. «А, это ты?» – вздохнул Лёня с облегчением. «А ты думал?» – сухо отозвалась сестра, расстроенная виденным у подруги замечательным розовым платьем с кружевным воротничком. «Нет, я так просто», – ухмыльнулся Лёня и тотчас ушел в уборную. Там, тщательно заперев дверь, он снова извлек каблук и, полюбовавшись им, решил, что вернее всего будет пока спрятать каблук в велосипедный футляр для инструментов. На следующий день, едва позавтракав, Лёня вылетел во двор, сжимая в кулаке новую шайбу. Пашка хмыкнул, не очень одобрительно увидев эту шайбу, однако решающим испытанием должна была стать игра. И вот выпущенный из рук Лёни каблук неуверенно запрыгал по мерзлым кочкам и буграм двора. «Конечно, — сказал Лёня, — если бы на льду...» «А та и здесь была хороша, сурово», — изрек Пашка. «Ясно, шайба слишком легка и слишком уж плоская. Она походила на разрезанную пополам пышку. Иногда не сразу удавалось подцепить ее клюшкой, она, казалось, прилипала к снегу. Игру пришлось прервать. Лёня чуть не плакал. «Идея хорошая», — сказал Пашка, колупая шайбу и сгрызанными ногтями. «Но нужен целый каблук, понимаешь, новый, не стоптанный». «Где же я его возьму?» — всхлипнул Лёня. «Вот этого я не знаю». Никто не подозревал, как внимательно изучал Лёня в ближайшие часы ноги всех членов своего семейства. Он быстро убедился, что мать и сестра не представляют для него никакого интереса. Оставались отец и он сам, Бубырь. Но ему на зиму были выданы валенки, срезать же каблук с ботинок, в которых отец ходил на работу, было настолько рискованной и безнадежной задачей, что благоразумный Бубырь сразу от нее отказался. Было отчего прийти в отчаяние. И в тот момент, когда казалось, что все пропало, что жизнь исковеркана и разбита, Лёня с трепетом вдохновения вспомнил, что ему еще летом были куплены ботинки на вырост, что они целехонькие до сих пор лежат в нижнем ящике шкафа, там, где мама хранила новую обувь, и что об этих ботинках вряд ли кто-нибудь вспомнит до весны. А это еще когда будет? Дождавшись снова, чтобы все разошлись и оставили его в квартире одного, Лёня не только с чрезвычайной аккуратностью отделил каблук, но даже прибил на его место теми же новыми гвоздями старый папин каблук, не сумевший стать шайбой. Что касается нового каблука, то он не вызывал никаких сомнений. Это была настоящая шайба, даже лучше той знаменитой, вырезанной из старой шины. А как хороша она оказалась в игре! Когда уже поздно вечером пришлось расходиться, Пашка забрал шайбу себе. «Целее будет», — сказал он многозначительно. И от этих слов сердце Лёни сжалось в тяжелом предчувствии. Ему сразу показалось, что он очень устал и ноги не торопились нести его домой. Но когда он решительно позвонил, а потом, потянув на себя тяжелую дверь, незаметно взглянул на лицо открывшей ему сестры, то ничего особенного не заметил. И мама была спокойна. Она позвала его ужинать. Они поговорили о школьных делах и о мальчишках, которых мама знала. Она расспрашивала о Пашке и только. Леня даже принялся болтать ногами от душевной радости. Он победоносно взглянул на сестру, которая вечно корчила из себя старшую и даже сейчас сидела с какой-то непроницаемой физиономией. А разве сумела бы она так здорово раздобыть шайбу? Самое замечательное было бы сейчас рассказать обо всем, но разве его могли понять? Пришел отец, задержавшийся на собрании. Вот ему Леня, пожалуй, рискнул бы рассказать. Отец не затеял бы истории из-за оторванного каблука, оценил бы полученную шайбу. Но поднимать такой разговор при матери и сестре было крайне неблагоразумно. Отец поужинав включил телевизор, и Леня подсел к нему, когда сверкнула молния. Мама вошла в столовую, держа в каждой руке по тому самому башмаку, над одним из которых утром Леня произвел хирургическую операцию. Она молча сунула их отцу. Он взял башмаки и, явно не зная, что с ними делать, постучал одним о другой. «Малы, полюбуйся на забавы своего сына», — зловеще произнесла мама. Лене показалось, что он стал совсем маленьким, и если сжаться еще сильнее, то можно целиком уйти в щель кресла и там пересидеть то ужасное, что сейчас должно было разразиться. Папа внимательно осмотрел верх ботинок и, ничего не обнаружив, перевернул их подошвами к себе. Потому как он присвистнул, чувствовалось, что зрелище произвело на него впечатление. «Тонкая работа», — сказал папа и попробовал ковырнуть пальцем приколоченный Леней старый каблук. Парень потрудился на славу. Леня чуть не поднял было голову, но, вспомнив, что папины реплики на такие темы в присутствии мамы ничего не значат, продолжал сидеть смирно. «Странно, что ты способен шутить». Мама сделала внушительную паузу, вполне достаточную для того, чтобы папа прочувствовал свое легкомыслие. «Шутки сейчас совершенно неуместны. Ботинки стоили 7 рублей. За эти деньги папа должен работать целый день». Это уже адресовалось Лене. «А что?» — не выдержав, буркнул он. «Я их буду носить». Папа щелкнул ботинком о ботинок и протянул их маме. «Зачем они мне?» — удивилась мама. «Ты слышал? Он их будет носить». «Хорошо, валенки я уберу, а завтра он наденет эту обувь и шерстяные носки». Леня был уверен, что отделался очень дешево. Но если кому-нибудь из вас приходилось носить ботинки с разными каблуками, вы легко вообразите те мучения, которые он испытал еще по дороге в школу. На переменах он не вылезал из-за парты, а когда шли домой, не выдержал и попросил Пашку отдать каблук. «Шайбу?» — удивился Пашка. «Ты что?» Только через сутки Пашка сжалился. В сапожной мастерской каблук поставили на место, мама снова убрала ботинки и выдала бедному бубырю валенки. Как приятно было их надеть и ходить не хромая. Но шайбы так и не было. Следовало предпринять решительные шаги. Оля, старшая сестра, по указанию мамы или из-за своего зловредного характера, внимательно следила теперь за Леней. «Она мне прямо дышать не дает», — пожаловался как-то Бубырь отцу. «Ничего, сынок», — отец шутя подтолкнул Бубыря. «А ты знай свое, дыши помаленьку». Бубырь принял эти слова как разрешение действовать. Во всяком случае, уже на следующий день хоккей возобновился, и каждый вечер стоило больших трудов загнать Леню домой. Он приходил до того, извалявшись в снегу, что на ворсе лыжного костюма каменели сосульки, а снег нельзя было счистить. Едва держась на ногах от усталости, розовощекий с блестящими, потемневшими глазами, он победоносно посматривал на сестру. Оля и мама с ног сбились, пытаясь сначала выяснить, что же теперь из домашнего имущества стало шайбой, а потом хоть взглянуть на эту шайбу, которая не давала им покоя. Но, конечно, шайба исчезала, как только они появлялись поблизости. Так прошли вторник, среда, четверг и пятница. Наступила суббота.